Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня гость нашей московской студии, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Лебедев. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Александр Евгеньевич как раз в роли руководителя межпарламентской группы по связям Государственной Думы России и Украинской Верховной Рады побывал во главе соответствующей делегации в Киеве. Вот как раз в эти, так сказать, непростые дни для украинского парламентаризма. И хотелось поговорить прежде всего о том, не напрасно ли съездили, Александр Евгеньевич.
Да нет, я думаю, что нет. Я так вернулся полон впечатлений. У меня было как бы две задачи. Одна вот из первых уст получить информацию о том, что происходит и каковы перспективы разрешения кризиса. Убедить, естественно, надо было местное средство информации, что мы ни во что не вмешиваемся. Не знаю, насколько мне туда удалось. Но я довольно, мне кажется, логично спросил, а как мы можем вмешиваться? Какие у нас есть для этого инструменты? Вот покажите мне, я готов обсуждать.
Вам еще повезло, там, по-моему, сегодня вообще день без политики. Вы могли бы приехать, и некого было бы убеждать.
Ну, а вообще я возглавляю группу по связям, и у нас там есть масса вопросов, которые мы обсуждаем. Например, у нас есть документ на 200 страниц, называется «Новая концепция межпарламентских отношений». Он писался 2 года экспертами, академиками, учеными, политологами. И мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы по итогам вот работы нашей Госдумы мы все-таки, ну, как такой базовый документ для guidelines, ну, то есть для стратегии развития, мы его приняли. Не важно, что мы такие вещи обсуждаем стратегически в момент, вот, скажем, тактических кризисов на Украине. У нас есть тема восстановления театра Чехова в Ялте, где нам депутаты здорово помогают, украинские. Есть тема вообще иногда защиты прав отдельных россиян, как, например, Володя Ткача, который уже больше года в украинской тюрьме по такому сфабрикованному делу. Поэтому, конечно, я аналогию с Курочкиным, я не имею чести быть с ним знакомым, но
не
все равно он россиянин.
Знакомым с Ткачом я имею в виду.
С Ткачом имею, да. С Курочкиным как раз не имею, но просто при всем при том, что что-то говорят о его репутации, он был россиянином, и, судя по всему, дело-то было сфабриковано. У нас есть другой случай такой же, поэтому я в очередной раз перед украинской стороной, значит, вот просьбу высказал, нельзя ли его из-под стражи выпустить под наше поручительство, что он будет ходить на допросы, значит, и сотрудничать со следствием. Как он делал, до такого арестовали?
А это, кстати, не единственный такой случай, потому что, я не знаю, не буду сейчас называть фамилии, вы можете, позвольте, я не могу, я думаю, но есть, по-моему, там один бизнесмен, гражданин России, который тоже задержан украинскими правоохранительными органами по просьбе российской стороны, да. И тоже непонятно, что там с этим делом, и он там до сих пор находится.
Это, наверное, один из крупных госбанков.
Да, да, вы поняли, о чем.
Да, я слышал об этой истории, но...
Он тоже там находится в изоляторе следствия. Никуда его ни туда, ни сюда.
Я говорю о случаях, когда вот очевидно, правоохранительная система осуществляет злоупотребление. Они у нас одинаковые, что на Украине, что у нас. Я вот в России иногда даю личные поручительства по соответствующей статье УПК выпустить из-под стражи под мою личную гарантию, что человек не убежит, на следствие влиять не будет. И вообще им там не место. Потому что дело, скорее всего, в суде развалится, а у нас вот таких случаев в Страсбурге разбирается там десятки тысяч. Поэтому я хочу просто сказать, что нам нужно России научиться защищать интересы своих граждан, отдельных граждан, не вообще абстрактные, и экономические интересы, но вмешиваться в дела сопредельных государств совсем никакой необходимости нет, и мне кажется, мы свой урок очень даже мудро усвоили 2004 года. У меня сложилось очень такое забавное ощущение, что украинцы по нам несколько истосковались. Мы как-то вот последние 3 года вообще в эту сторону даже толком и не смотрим.
Истосковались по вашему присутствию или истосковались, ну, по возможности сообщить, что Россия вмешивается?
Кто-то вот да. И с юмором говорит, а где вы вообще есть-то? А я говорю, у нас и нет, в общем, нас только упрекали, что мы вмешиваемся. А покажите, где.
Не, ну скажите, вы приехали туда почти сразу же после соответствующего постановление Государственной Думы России, которым было совершенно четко все охарактеризовано, по крайней мере, отношение к президентскому решению распустить Раду. Спикер выступал, назвал это решение конституционным. Мы приехали сразу после этого, и там все средства массовой информации, вы знаете, они говорили о прямом вмешательстве.
Знаю, знаю. Да. Но оставляю за Государственной Думой право высказывать какие-то там оценки и мнения. Не вижу, где тут инструмент вмешательства. У нас Госдепартамент по любому вопросу, что происходит за пределами Соединенных Штатов, всегда имеет свою точку зрения. И я, кстати говоря, считаю, что они имеют право на на точку зрения. Другое дело, может быть, этично и неэтично говорить, что мы будем тратить деньги на территории другой страны для того, чтобы оказывать на что-то влияние через соответствующие организации. Это уже вопрос дискуссии. Но мы-то точно никаких денег ни на что не тратим. Что касается поездки вот такой fact-finding mission, ознакомительной, ну, в чем нас тут можно упрекнуть? Что касается постановления Госдумы. Я, кстати, утром так, не без иронии, на этой сессии сказал, что, может быть, мы все-таки больше будем уделять внимание нашим внутренним проблемам, там, пенсионной реформе, критике правительства и контролю за исполнительными властями, там, не знаю, транспортной стратегии города Москвы, потому что скоро мы вообще никуда тут доехать не сможем. А вот, а что касается постановлений, связанных с вопросами того, что происходит в других зарубежных государствах, может быть, мы все-таки будем к этому относиться, ну, скажем, будем уделять какое-то время, но не 90%. Я поддержал постановление, поскольку я считаю, что мы имеем право. Если вы откроете Конституцию, то в ней есть три всего основания для роспуска Верховной Рады, и то, что в тексте президента Украины, ну, никак не похоже. Но, однако, мы же не подменяем Конституционный суд. Все ждут его решения. А высказывать точку зрения, что тут плохого? И вообще было бы странно, если бы Российская Федерация вообще стала бы притворяться, что Украина не существует. И вообще не высказывала бы никаких точек зрения. Никаких... Даже вот про Затулина все знают, что у меня с ним диаметрально противоположные точки зрения. Но если бы не существовало точки зрения Затулина, надо было бы его придумать.
Ну, Затулина не надо придумать. Затулина всегда будет. Его не надо придумать. Уверяю вас. Кстати, вот про Затулина тоже интересно. Вы же были секундантом
У
Немцова. Ну, и Затулин там был оппонентом Немцова. Ну, в общем, вы с Затулиным входите, не знаю, удобно ли об этом вообще вам напоминать, в одну политическую партию.
Ну и что такое? Во-первых, я избирался от Родины, а присоединился к Единой России, поскольку у меня была своя поездка дня. Я, например, обещал своим избирателям попробовать убрать игорные заведения из наших городов.
Ну все, повестка дня
исчерпана. Ну погодите, только... Не, во-первых, она не исчерпана, потому что все игорные заведения как были, так и остались. Хотя в законе четко написано, что региональные власти и законодательные собрания могут их убирать досрочно. Это раз. Поэтому...
Ну, кто же такое берет досрочно, Александр Евгеньевич? Вы же человек с большим опытом.
Ну, нам что обещал мэр? Что это полный разврат и моральное уродство.
Ну, немножко еще поразвращаемся.
Немножко, да, что он лукавит, да, что ли, вы хотите сказать?
Я нет. Ну, что вы, я вообще здесь задаю вопросы, а не обсуждаю.
Ну, если помните, единороссы-то меня не поддерживали. Они выступали против моего законопроекта. А поддержка пришла от президента. Поэтому я с известной здоровой долей конъюнктурщины пытаюсь продвигать неизменную повестку дня. Вот. Ее продвигать, кроме как с единороссами, не с кем было в нашей Государственной Думе. Но я, например, не исключаю, что возглавлю список «Справедливой России» на выборах в городе Москве. Избирался я от Родины, но я предполагал тогда, что это проект построения социал-демократической партии
современной. Вы впервые делаете это заявление? Это новость? Какое? О том, что возглавите список «Справедливой России»?
Ну, как-то я не особенно хотел пока к этому внимание привлекать.
Да, зафиксируем внимание,
но
и прервемся на мгновение.
В интернете это...
А я как раз посмотрю, звучало. Прервемся для важной информации.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Александр Лебедев. Но, собственно, на самом деле, вот важное, оно прозвучало. Я тут не могу просто мимо этого, простите, пройти. Почему?
Да, ну,
почему?
Что, пожалуйста.
Почему вы их решили? Справедливая Россия — это не единая Россия. Ну, да, это банальщина. Но я все-таки хочу понять, зачем она вам.
Совершенно понятно, что единороссы не могут разделить моих взглядов на развитие города по понятным причинам. Наверное, они ассоциируют с нашим мэром большое количество голосов. Посмотрим. А как раз «Справедливая Россия» разделяет мои взгляды на транспортную стратегию, градостроительную политику, охрану памятников, прозрачность бюджета, семейное государственное
партнерство. То есть у вас произошло программное совпадение?
А ничего у меня... Смотрите, я изначально интересовался созданием современной европейского типа социал-демократической партии. Я считаю, из Родины это не получилось по целому ряду причин, в том числе из-за того, что лидеры этой партии и фракции, конечно, очень сильно мутировали. И я это заметил, наверное, раньше всех, поэтому и присоединился к большинству, но не по конъюнктурным соображениям. Но, в принципе, я считаю, что менять партии и фракции можно, но нельзя менять убеждений. Вот если внимательно
смотреть...
Вы это
рассказали, кстати, депутатам украинского парламента? Им это бы пригодилось.
Не спрашивали меня, а в основном все-таки понятно, что политические силы, наверное, наш приезд хотели как-то использовать в своих внутренних значит, внутренних делах. Но это сложно исполнить на самом деле. Вот думать, что мы посидели в Верховной Раде, получили аплодисменты от коалиции с вставанием, и ну что здесь такого? Ну, мы, кстати, попытались переговорить со всеми спектрами политических сил. Просто, скажем, руководство БЮТ сложно отыскать, у них был съезд. Мы же не подгадывали вот обязательно в среду. Мы просто сочли, что такой острый момент, наверное, надо сейчас съездить. Мы свалились, как снег на голову, в понедельник. Никаких тут официальных сложных там переговоров или протокольных церемоний не было. И мы, кстати, очень коллегам признательны, что они так быстро откликнулись. Но мы просто задавали вопросы, вполне понятные, что происходит, как будете выходить из кризиса. Там на улице ничего такого не произойдет. Мы погуляли несколько часов по улицам, пообщались с гражданами на Майдане. Это, конечно, хорошо, очень организованное шоу. Причем с очень жесткой системой такой полувоенной, и я надеюсь, что это само по себе гарантия. Настроение у людей ну, такие очень, очень приличные, и конфронтационности у представителей разных политических сил я не увидел. Обсуждать вмешательство силовых структур, мне кажется, это так, такая конъюнктура не очень здоровая. Тем более, что правоохранительные органы выполняют свою задачу. Армия тоже выполняет, и я не думаю, что... Я искренне надеюсь, что будет все-таки компромисс. Скорее всего, через решение. Мне очень хочется... Вообще, важнейший институт власти в наших странах, это, конечно, судебная власть. Она у нас, прямо скажем, далека от совершенства. Хочется надеяться, что вот Конституционный суд именно ту роль, которая ему и отводится вот в такие ответственные периоды развития стран, сыграет. Хотя понятно, что там есть некоторая игра с квотой президента. Ну, что это за пресс-конференции судей, которые говорят, что на них оказывается давление, люди с флагами, которые ходят на улице. Или средства массовой информации. Это не давление.
Может, они кто-то другой оказывает давление? Может, им что-нибудь присылают какие-нибудь там?
Ну, пусть они это скажут. Ксерокопии. Ну, пусть они скажут, им кто-то грозит, пугает.
Не принято. Я тоже много раз пытался добиться, но, к сожалению...
Не, ну, тогда пусть выполняют свой долг.
Вы знаете, в России тоже ведь ждали Конституционного суда очень много в 93-м году, но... Оказалось, что это не самая эффективная форма как бы,
ну, у нас арбитража. Не очень схожие политические системы, поэтому надеюсь, что Конституционный суд примет то или иное решение. Если это будет решение по отмене указа по причине неконституционности, я думаю, что компромисс находится в зоне отмены Верховной Рады и тех решений, которые по 2 апреля. Вопрос о досрочных выборах. Ну, обсуждаемый вопрос. Судя по всему, стороны не очень уж их боятся, но до 27-го-то точно мая ничего не состоится. Комиссии избирательные не сформированы, и многие процедуры, предусмотренные законом, требуют определенного времени. Ну, хорошо, будут осенью досрочные парламентские, а может быть, президентские выборы. Ну, что-то вот плохого. Это как раз неплохо, я бы сказал, что это хорошо. Ну, придется какие-то деньги потратить. Ну, да.
Я так понимаю, что стороны, ведь они дискутируют не о деньгах, они дискутируют о принципах, да, потому что, по большому счету, для правительства, для большинства Верховной Рады согласиться с выборами, это согласиться с тем, что они ошиблись в некоторых своих подходах к закону.
Я так не думаю. Янукович сегодня сказал, что мы там не исключаем целиком, значит, вопрос досрочных выборов. Я отлично понимаю, почему коалиция не очень, ну, скажем, в меньшей степени хочет этого, чем президентская сторона. Но я не думаю, что президентская сторона за счет вот уличных демаршей может переиграть коалицию. Во всяком случае, впечатление на улице, что как раз переигрывает коалиция и здесь.
Ну, это пока не началась какая-то реальная предвыборная кампания. Кроме того, мы все-таки все это наблюдаем, вы говорите, шоу, да, но это на конкретно киевских пятачках.
Ну да.
А реальная предвыборная кампания, она происходит.
Ну, многие вопросы традиционно
регионах.
Во многих державах вот такого рода в столицах решаются. Мне кажется, вот мое заключение, что вот из этого горнила, которое, в общем, существует ну, уже несколько лет на Украине, поэтому стороны приобрели определенный опыт. Все-таки выкристаллизуется какая-то работающая демократическая система, тем более, что все ее нынешние участники понимают, что если слишком долго будет продолжаться вот такой stalemate, ну как это, вот такой, когда стороны зашли в тупик и нет никакого выхода, они по-своему компрометируют себя, потому что не могут заставить политическую систему функционировать. Конечно, это начнет сказываться на многих вещах, в том числе на экономике. Пока вот есть некий парадокс, что украинская экономика, не имеющая ни нефти, ни газа, ни профицита бюджета, слава богу, кому нужен профицит бюджета?
Просто снести налоги. Я могу сказать, кому нужен профицит бюджета, если вы меня спросите. Ну, лучше не спрашивайте.
У нас?
Да. Ну, вы знаете.
Да не знаю, я, честно говоря, если у вас есть пропиши бюджета из года в год, то есть у вас все время излишек денег, ну, снизьте налоги, вот, хотя бы наполовину этой суммы. Зачем вы их собираете-то? Только тратите, значит, огромный аппарат содержите, который занят сбором налогов, ну, на малый хотя бы бизнес, на средний. То есть масса есть, в общем, вещей, которые в части нашей экономической политики, конечно, подлежат очень серьезному разбору полетов. Ну, да ладно.
Что вы говорили о том, что никто не заинтересован в том, чтобы украинская политическая система не функционировала, и что это не сказывается на экономике удивительным образом. Я должен сказать, что всегда, когда переставала работать власть, украинская экономика, когда вздыхала свободно. Я могу вам даже объяснить схему. Ну, собственно, я не в эти слушатели,
схему, ну, вообще, чтобы вы сами знаете. Наши бюрократии традиционно являются, конечно, очень таким сдерживающим
фактором. Там закрываются окна поборов.
Да, как, пожалуй.
Проще говоря.
Они заняты, да, бюрократия занята другим делом, она тут
выживанием
борется.
Да?
Согласен.
Зато кто в этих окнах будет сидеть после того, как борьба окончится. Но вот вы говорите, что я знаю, кто заинтересован, по большому счету. Смотрите, понятно, что президентской стороне это непросто, правительство непросто. Но есть вот, если вы не были на съезде БЮТ. Вот БЮТу важно, чтобы это продолжалось как можно дольше. Потому что они ничего не имеют. Они действительно в настоящей оппозиции. У них нет президента, у них нет правительства, у них нет большинства в парламенте. Но есть возможность усилиться в результате.
Я, в общем, с депутатами от БЮТа общался, так что меня не могли упрекнуть в предвзятости. А, у меня вот такой есть вопрос. А повестка дня содержательная какая есть у БЮТа? Есть такие же вопросы и к другим участникам политического шоу. Вообще, традиционно у нас в политических системах очень сложно понять, а что предлагает та или иная партия. Просто вот на улице ходить с флагами. Ну, я как раз считаю, что свобода волеизъявления – вещь абсолютно необходимая для населения. Но это, в принципе, не очень созидательный путь к преодолению политических кризисов или там к построению чего бы то ни было.
Повестка дня для БЮТа, насколько я понимаю, состоит в том, что Юлия Тимошенко должна стать премьер-министром, может быть, в будущем и президентом Украины, и что общение государства и большого бизнеса должно происходить по линии, если угодно, патерналистского отношения власти к этому самому бизнесу. Если угодно, это вариант Владимира Владимировича Путина. Вот, ну, можно так это назвать, да?
То есть, вот,
то есть олигархи встречаются в кабинете.
Часть повестки дня хотим сделать такого-то человека президентом или премьер-министром. Это не
содержательная для определенной
часть.
Цели. Это, я же назвал цель.
Вот вы, Лебедев, пойдете в новую Государственную Думу 5-го созыва? Я говорю, подождите, а почему вы меня про это спрашиваете? Может, вы меня спросите, какова будет
какая
повестка дня?
Какая у вас программа,
дня? Это вот можно будет реформировать правоохранительную систему? Можно будет продвигать судебную реформу? Будет ли принят закон об информационной открытости органов государственной власти? Что будем делать по изменению, скажем, административного кодекса по таким же, там, тем же правилам ПДД. Ведь только тогда надо принимать, когда мы исключим произвол сотрудников ГИБДД. Например, камерами все машины оснастим, которые записывают само правонарушение и переговоры с инспектором. Ну и так далее. В принципе, все эти вещи давным-давно известны. Они просто на полке лежат. У нас даже по Конституции есть там дополнительных, по-моему, 16 законов, которые не приняты. И кому надо, юристы, все квалифицированные конституционалисты об этом знают. Второй вопрос. А что будет за состав новый? Вот Государственной Думы. Поэтому мой ответ такой. Проведу избирательную кампанию. Думаю, что проведу ее эффективно, но если не буду удовлетворен повесткой дня, если она будет такая...
Повестка дня «Справедливой России» теперь получается.
Ну, в первую очередь, конечно, если я буду возглавлять. Но есть пошире конструкция. Понятно, что у нас сегодня
Примат исполнительной власти над
законодателем. Скажите
мне еще раз. Если вы будете... Вам сделали предложение возглавить московский список «Справедливой России», и вы согласились?
Да.
И вы согласились?
Да.
Вот. Ну вот. Это же...
Мало того, мой вот соратник и товарищ Андрей Самошин возглавил отделение по Москве за прошлую пятницу.
Угу.
Прошли закрытые тайные выборы и советы, и бюро. Вот, мы с ним как бы вместе выстраиваем вот эту всю конструкцию.
А вы с Сергеем Мироновым общались? Вы с ним находитесь вообще?
Да, конечно.
У вас общая повестка?
Я разделяю вообще многие из его позиций. Вот таких вот текущих возражений, скажем, против строительство небоскреба, который уродует, конечно, исторический облик Санкт-Петербурга, до фундаментальных, что, конечно, все поправки, которые приняты Единой Россией в этой Государственной Думе по выборному законодательству, надо отменять. Поскольку, скорее всего, нам это не удастся в этой Государственной Думе, то, как минимум, надо опротестовать их в Конституционном суде. У нас иск на этот счет подготовлен. Могу продолжать, где наши позиции совпадают. Нужно будет их все-таки свести в окончательный вариант повестки дня. Но, конечно, это будет распространяться на повестку дня следующей Госдумы. И
это,
еще раз закончу мысль.
Да,
сегодня у нас есть примат
исполнительной
власти над всеми остальными ветвями, и судебной, и законодательной. Поэтому, конечно, надо хотя бы в любой форме узнать, а что думают в Кремле по поводу повестки дня. Вот если такую же Государственную Думу хотите, мне там делать нечего. Вернусь к Тимошенко, поэтому хотя бы хотел сначала узнать, что Тимошенко будет делать на посту президента или премьер-министра, кроме общебанальных и общеизвестных общих мест, которые, кстати, сейчас меняются. Вот возьмите любое интервью Тимошенко 2 года назад по России. Только заклинания в наших печатных СМИ о том, как нам надо дружить. И сегодня Foreign Affairs... Что это за разговоры?
Форнфест еще не вышел. Вот это тоже опасный момент.
Мы все об этом говорим. Это миф?
Ну нет, может быть и не миф, но просто вся проблема в том...
Давайте уточним.
Но мне не удалось за эти все дни добиться от...
Интересно.
Я
тоже попался на удочку.
Да? Нет. Вы не попались на удочку, потому что эта статья во времени новостей опубликована авторитетным человеком, нашим коллегой Федором Лукьяновым, он главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». А журнал «Россия в глобальной политике», вы знаете, он издается в сотрудничестве с Foreign Affairs. Это общее издание. Потому что это не выдумка, ни в коей мере, потому что господин Лукьянов, вероятно, видел в руках, держал в руках или на компьютере видел то, что выйдет в Foreign Affairs. Но я говорю о другом. Я не смог за эти дни добиться от окружения госпожи Тимошенко, от пресс-службы блока Юлии Тимошенко, предпринимал специальные усилия, коллеги мои украинские предпринимали все усилия, признание того, что такая публикация есть. Пока этого нету, мне просто очень тяжело.
Они настолько там перегружены этой митинговщиной, просто до них даже никого не дозвонишься.
Госпожа Тимошенко в Европарламенте, она не перегружена митинговщиной, она занимается активной внешнеполитической деятельностью.
Ну да, Израиль, Соединенные Штаты.
Просто
ее ближайшие соратники заняты там внутренними вопросами. Я совершенно искренне сказал, что обязательно пообщаемся со всеми теми, кого там на Майдане найдем, но не очень много кого там найдешь, никто телефонов не берет, и не совсем понятно, как отыскивать. Это касается и, естественно, нашей Украины, ее представителей. В Раде-то их никого нет, а мы, естественно, рассчитывали, что здесь кого-то найдем, пусть не в зале, но хотя бы в кабинет.
Ну, это вот такой вот известный случай, когда оппозиция, условно говоря, оппозиция к большинству парламента, она становится вне парламентской.
Ну, воспользуюсь просто возможностью сказать, что мы вот искренне слушали всех, с кем удалось в течение дня встретиться, чтобы создать такую полную картину, потому что на Украине происходит.
Ну, понятно.
Чтобы нас не упрекали, что мы предвзяты и приезжаем там кого-то поддерживать в ПИП кому-то другому. А еще раз вернусь к постановлению, я не вижу, почему его надо рассматривать как вмешательство. Ну, вот такая точка зрения.
Ну, я просто это любой шаг России такого рода, он всегда воспринимается в Киеве не иначе, как поддержка одних сил и не поддержка других сил. Ты уже ничего не поделаешь. Я не думаю, что вообще это может быть иначе.
Ну, нельзя же нас лишить вообще права высказывать точку зрения.
Ну, я с этим не спорю, я просто пытаюсь объяснить, как это вообще происходит.
Нужно просто дефиницию какую-то использовать. Что такое вмешательство? Вот что называть вмешательством? Мне кажется, финансирование каких-то организаций, которые ведут деятельность на территории там, зарубежного государства, это точно вмешательство. А вот, скажем, вещание Радио Свободы только большевики считали в советское время вмешательством.
Ну, большевиков нет. Но... Продолжим после краткой сводки новостей на Радио Свободы. Наш диалог с Александром Лебедевым. Напомню, что сегодня 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает нам следующие темы. Ирак и Алжир. Возрождение Аль-Каиды. Потепление климата глазами частного бизнеса в Турции. Экология. Как проходит жизнь на мусорных свалках. И наука. Пути снижения алкогольной смертности. Все эти темы сегодня во «Времени и мире». В 10 вечера, повторение в 2 часа ночи, в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. В субботу оппозиция намерена провести очередной марш несогласных. Правозащитное общество «Мемориал» осудило запрет мэрии на проведение оппозиционной акции. В петербургском отделении партии «Яблоко» правоохранительные органы провели обыск. Сотрудники милиции потребовали предъявить все имеющиеся в штабе агитационные материалы к маршу несогласных. Российский парламент выступил с заявлением о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России. Протест связан с публикацией доклада Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Борис Березовский категорически отрицает, что выступает за насильственное свержение режима президента России Владимира Путина. После того, как в британской газете «Гардиан» появилось интервью Березовского, в котором он заявил, что готовит в России силовой переворот, российская генпрокуратура возбудила против него уголовное дело по статье «Насильственный захват власти». На Украине ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». В информационных выпусках не будут показывать политических лидеров и представителей власти. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции, который требует отставки президента страны Курманбека Бакиева. Сегодня на митинг в центре столицы Киргизии собрались несколько десятков тысяч человек. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Бюканит считает необходимым провести боевую операцию на севере Ирака против курдских повстанцев-сепаратистов. Анкара неоднократно призывала иракские власти и американское военное командование в Ираке принять меры против курдов, которые постоянно совершают нападения на Турцию. Совет директоров Всемирного банка готовится вынести решение в связи со скандалом вокруг главы банка Пола Вулфовца. Поступив на работу во Всемирный банк в 2005 году, Вулфовец повысил своей подруге зарплату до 190 тысяч долларов в год, а затем обеспечил ее перевод в Госдепартамент США. Президент Франции Жак Ширак обратился к президенту Афганистана с просьбой помочь в освобождении двух захваченных талибами французов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Александр Лебедев. Мы как раз беседуем с Александром Евгеньевичем о итогах поездки российской делегации на Украину, российской делегации парламентской. Но оказалось, тоже важная новость, которая прозвучала в первой части нашего эфира, о том, что Александр Евгеньевич готовится возглавить московский список «Справедливой России» на выборах в Нижнюю палату российского парламента.
Так точно.
Этой осенью. Вы можете присоединиться к этому разговору, задавать вопросы Александру Евгеньевичу о том или о другом. 961-33-33. Это Москва пейджер, Петербург 740-49-40. Электронная почта mail at radio.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, пишите. Вы знаете, это в каких-то странах все время происходит. Вы крупный предприниматель, да? Не будете отрицать?
Ну, буду отрицать.
Вы не средний,
ну,
вы занимались...
Потому что, да, я остаюсь акционером, но...
Ну, по крайней мере, ваша профессия...
В органах управления своих компаний не участвую, акции сдал в доверительное управление, и, как могу, стараюсь не влиять на этот процесс, чтобы меня никто ни в чем не мог упрекнуть.
Да, понимаю. Но вот «Справедливая Россия» — это, очевидно, партия социал-демократической ориентации. По крайней мере, так декларируют ее.
Да.
Но там вообще должны быть средние и мелкие бизнесмены.
Почему, если я заработал вот там за 10 лет деньги, я не могу иметь социал-демократические убеждения? Вот если
нет,
вы читали
можете,
мою недавнюю статью
да.
в «Ведомостях», она вызвала много рассуждений по поводу введенного в Великобритании в 97-м году прошлого века, 10 лет назад, закона на так называемые непредвиденные налоги на непредвиденные доходы. Я как раз предложил, может быть, нам, не убоявшись каких-то у нас тут конфликтов в обществе, повторить опыт англичан и ввести специальный налог. Напомню, что лейбористы ввели этот налог, провели его через парламент. Он касался приватизации времен Маргарет Тэтчер, когда приватизировались крупнейшие сетевые компании, угольная промышленность, железные дороги. Собрали они около 10 миллиардов долларов. Облагались, правда, там корпорации, которые на первичном размещении получили ничем не объяснимые доп. Доходы. У нас-то залоговые аукционы были вообще, конечно, парадоксальная история, когда государственные деньги хранились в частных банках, на эти деньги выдавались кредиты, а потом, значит, тем, кто выдавал эти кредиты из государственных же денег, были переданы самые дорогие компании в Российской Федерации. И что тут такого, какой конфликт есть в этом с тем, что я в бизнесе добился каких-то результатов?
Я же не сказал, что есть конфликт, просто задумался. Так бывает не только в России. Мне просто всегда было интересно, каков механизм размышления на эту тему, понимаете?
Я, например, особое внимание вот все 10 лет, с тех пор, как заработал первые деньги, уделяю благотворительности и не просто в режиме там создавать рабочие места, платить налоги, а частный сектор должен демонстрировать государству, что он больше может сделать в здравоохранении, в образовании, в сфере культуры. Я считаю, что нам срочно нужен закон об эндаументах, о специальных целевых фондах, которые вполне могут сегодня функционировать без коррупции и уклонения от налогов, с тем, чтобы стимулировать частный сектор тому, чтобы они делали больше. Желательно же больше, чем государство для решения социальных вопросов. И я как бы своим примером, как могу, это демонстрирую.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы вернуться к ситуации на Украине.
Вернитесь.
Вот такой вопрос. Не так давно госпожа Тимошенко дала интервью, по-моему, одному из информационных агентств в Соединенных Штатах, посвященное ситуации на Украине и влиянию России на ситуацию на Украине, давление, политическому давлению России на Украину и так далее. В своем интервью она призывала к организации по существу экономического и политического давления на наше государство для того, чтобы по существу получить выгоды экономического и политического порядка.
Но это на самом деле вот не интервью, судя по всему, это вот статья.
Это статья, которую мы обсуждали.
Да. Да. Вот я бы хотел узнать реакцию Государственной Думы, во-первых, а во-вторых, почему бы не сделать так, чтобы госпожа Тимошенко была персоной нон-грата в России, да и вообще лидеры, значит, ее движения и движения нашей Украины, которые по существу допускают такие политические выпады, достаточно серьезные в отношении нашего государства, а почему бы им не понести такую ответственность, как, ну, допустим, запрет въезда на территорию России, какие-нибудь экономические санкции, возможно, для этих политических движений. Я имею в виду, допустим, запрет, допустим, ну, организации СМИ здесь, некоторых украинских, которые поддерживают эти точки зрения, да, Бюта и нашей Украины. Ну, что-нибудь в этом духе. Как вы это прокомментируете? Спасибо.
Мне кажется, вот именно на это и рассчитана эта статья. Что мы беспрерывно будем вот всякими вот этими довольно глупыми действиями для серьезной державы создавать, в общем, дополнительный фон такой пропагандистский, рекламный для Юлии Владимировны.
Знаете, как красиво. Прочитали статью в журнале, и сразу принимаются указы президента там, или решения Министерства иностранных дел. Это просто же вообще счастье для политиков.
Ну, а зачем? Вот, да. Я не вижу никакого смысла. Ну... Ну, хорошо, вот есть там у Юлии Владимировны какая-то деятельность политическая на Украине. Какое к нам это вообще имеет отношение? Написала она что-то там про нас. Я еще раз подчеркну, что 2 года назад она исключительно в наших средствах массовой информации выступала за то, чтобы с нами дружить, развивать отношения. Что за эти 2 года изменилось? А изменилось, кстати, то, что реально Российская Федерация, причем это сознательная позиция, не вмешивается и не оказывает никакого влияния на внутренние процессы в Украине. За исключением обычного там нашего хозяйственного, экономического обмена, торговля, там какое-то научно-техническое сотрудничество. И это, кстати, неплохо. Я думаю, что, во-первых, украинцы и украинский народ и политический истеблишмент сами в состоянии решать свои проблемы. Нас не в чем будет упрекнуть. И как раз американцы на этом фоне выглядят, на мой взгляд, хуже нас. Мало того, у них есть такие малоудачные совсем уже примеры вмешательства в чужие дела, как Ирак. И поэтому нам создавать дополнительную рекламу Тимошенко никакой необходимости нет. И вот и не надо нам повторять эту дурной опыт украинский, когда они не дают визы Жириновскому или Затулину. Это как раз не очень их политическую систему хорошо характеризует. И еще раз подчеркну, что точка зрения Затулина, с которой я традиционно не соглашаюсь, должна иметь право на существование, и нечего ее там душить. Поэтому выступаю за то, чтобы Затулину дали визу. А то он очень был обижен, что мы поехали, а он не мог.
Ужасно. Но он выступал на прямом эфире украинского телевидения, из Москвы был телемост с ним, так что он имеет возможность свои взгляды обнародовать.
Он звезда?
Сергей Владимирович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Добрый вечер. Александр Евгеньевич, хотелось повернуть вас вновь к проблемам развития города Москвы. Вот в одном из своем интервью начальник московского метрополитена Гаев сказал, что принятие закона о концессиях станет большим экономическим стимулом развитием не только сети транспортной города Москвы, но и вообще инфраструктуры города Москвы. Вот что вы думаете по этому вопросу и окажете ли вы содействие в таком реальном проекте.
Проекте введения
закона о
концессии в городе Москве. Мне кажется, это не самое главное, что нам надо сделать. Нам бы вот на какое-то время вот эту всю варварскую градостроительную политику прекратить строить и все, потому что все равно строится жилье, ненужное москвичам, как правило, убивающее последние остатки жизненного пространства. Административных зданий у нас более чем достаточно, и горные заведения нам, и торгово-развлекательные вообще не нужны. А то, что мы, в общем, добьем город вот этим коммерческим, дорогущим новостроем, а при этом мало ведь кто знает, что у нас темпы старение и превращение в аварийный жилого фонда старого намного опережает введение даже в Москве, где эти 5 миллионов вот являются предметом гордости мэра, 5 миллионов квадратных метров. Нам нужна транспортная стратегия в городе, мы же скоро совсем никуда не сможем ни доехать, ни на том транспорте, ни на другом. У нас отвратительная экология в связи с тем, что сначала строят на последних остатках улично-дорожной сети дома, не проектируют ни парковок, ни стоянок, значит, потом появляются эти чудовищные пробки, и мы еще дышим этим отравленным воздухом. Это, в принципе, преддверие техногенной катастрофы. Потом не забывайте, что у нас иногда рушатся здания. И поверьте мне, что здания, построенные в 50-е, 60-е, 70-е годы, в советское время, когда, прямо скажем, качество строительства оставляло желать лучшего, сегодня составляют основу жилого фонда города Москвы. Наконец, последний. Ну, Москва совсем и утратила свой вообще изначальный исторический архитектурный облик. Это вообще чудовищная проблема. И зря многие у нас граждане так к этому относятся, как-то вот, да, подумаешь, там, ну, примерно я это сравниваю как то, что у нас до сих пор мемориал ГУЛАГа нет в стране, а зато все время говорят, вот много хорошего было. Конечно, нам нужен такой мемориал, как общее и общенациональное усилие.
Я читал недавно большую в этом смысле публикацию относительно разрушения исторических памятников на Арбате, да, в том числе знаменитого дома Мельникова, да, и один из представителей торгового комплекса, который там строится возле дома, сказал, если бы мы вообще на все это обращали внимание, мы бы жили сейчас в деревянной Москве. Ну, знаете, мы сами, наверное, наблюдаем все время, как в Москве сносят буквально улицами старый город. Такого вообще нет ни в одной европейской столице.
Уровень культуры наших московских чиновников оставляет желать лучшего. Уже указать в концессии, я вообще не очень понимаю, о чем идет речь. Вот приведу пример позиции мэра, который эволюционирует по игорным заведениям. Год назад полный разврат и моральное уродство, поддержу любой радикальности меры. Совсем недавно, в феврале, давайте выведем все эти игорные заведения и откроем везде книжные магазины. А недели две назад на ТВЦ не допущу никакой компанейщины. Сначала, значит, вот все можно, а потом все будем запрещать. Это недопустимо. Ну, вот сами видите, это взаимоисключающие позиции. Критика в отношении Госдумы могла быть оправданной до конца года. Лужков говорил, что никак не примут закон депутаты. А теперь, с 1 января закон действует. Он дает, правда, лишние 2 года. К сожалению, пришлось пойти на этот компромисс. Но, поверьте мне, там черным по белому написано, что городские власти и законодательные собрания во многих регионах сделано. Например, в Белгороде. Вот-вот будет сделано в Татарстане, в Красноярске. Это сделано в Чечне, в Карачаево-Черкесии. Что мешает Московской городской думе, которая, кстати, является просто под отделом мэрии, взять да и принять маленький закон. Там 3 строчки нужно написать, чтобы они уехали в эти зоны, отведенные федеральным законодательством. Я думаю, что и что касается концессии, это примерно в какой-то такой вот области. Концессия на что? На монорельс. У нас тут есть монорельс, который обошелся нашему бюджету городскому $250 миллионов. По нему никуда доехать нельзя, ниоткуда в никуда. Я недавно на нем катался. Мало того, что он датируется до сих пор примерно на 200 миллионов рублей. И билет там стоит, там в отличие от метро, 50 рублей. Да. Но поверьте мне, что даже как экскурсионная история, Агаев как раз сказал, что это у нас не средство транспорта, а вот средства экскурсий.
Ну, возможно, ехать от ВДНХ до Тимирязевска с ветерком.
Ну, что вы, ну, там просто никто не ездит. Я недавно написал мэру письмо, что давайте все-таки попробуем граждан убедить в том, что это просто вот техническое какое-то достижение, открытие. Ну, тогда давайте, чтобы все чиновники московские раз в неделю со скидками, покупая за 30 рублей билет, семьями ездили на этом монорельсе туда-обратно. Может быть, мы таким образом хотя бы закроем дотации из городского бюджета. Я-то, честно говоря, вообще собираюсь перерегистрироваться как налогоплательщик из города Москвы, поскольку мне крайне обидно, что на мои же деньги, которые я плачу частично, да, вот в казну городскую, то по каналу ТВЦ про меня фильмы делают не очень, прям скажем, правдивые, то вот строят монорельсы, из какой стати финансировать вот эти все эскапады московских властей.
Ну, они, вероятно, хотели как-то решить транспортную проблему, знаете, хотели как лучше, а получилось как монорельс.
Ну да, возможно.
Но, с другой стороны, ведь тоже правда состоит в том, что вот вы говорили, много назвали пунктов направления вообще развития города, а о том, что делать с транспортной ситуацией...
Ну, слышали вчера, да, вот меня удивила картинка визита мэра к президенту и выражение лица. И президент спрашивает, какие самые острые проблемы? И что говорит мэр? Промышленности мало, оказывается, у нас. Вместо того, чтобы промзоны выводить оставшиеся, где предприятия-то не работают, типа ЗИЛа и АЗЛК. Мало, значит, вот научно-технических учреждений. То есть ни одна из реально городских проблем мэром упомянута вчера не была.
Вот тут вот есть вопрос на пейджер от Сергея Митрофанова. Но это радиоинженер.
Не Алексей Митрофанов, я надеюсь.
Вдруг радиоинженер.
Скрывается, да.
Да, он пишет, что если электромагнитные колебания в массах выступлений в Украине и России войдут в резонанс, то что будет? Украина станет как Россия или Россия как Украина?
Какой коварный вопрос. Я думаю, что, во-первых, они не войдут. У нас мы вот наблюдаем все-таки, на мой взгляд, избыточную озабоченных властей по поводу вот неких выступлений. Я думаю, что просто наша культура сегодня политическая, реакция эстаблишмента, они совершенно различны с Украиной. Я не беру сейчас суть, что хорошо, что и плохо. Я, честно говоря, вообще не сторонник вот того, чтобы улица решала любые политические вопросы. Она нарешала нам в октябре 2017 года. Мы все помним, как большевики захватили власть в результате вот... Но, тем не менее, на Украине это идет под таким контролем партий и правоохранительных органов. И никак, на мой взгляд, пока не угрожает. политической стабильности. Ну, угрожает только в том смысле, что, конечно, это все-таки политический кризис. Просто он не сотрясает основ общественных. У нас же, я думаю, невозможны подобного рода выступления. Прежде всего, потому что мы как бы идем по другому вектору развития. Поэтому, резонансные эти не совпадут, а совпали бы... Я не думаю, что, в принципе, российские граждане менее ответственны, чем украинцы, им нельзя где-то там проводить манифестации или митинги. Не очень понимаю, откуда такая вот реакция, явно чрезмерная, и привоз ОМОНа.
Это вы о марше не согласны?
Ну, конечно.
Игорь Анатольевич из Москвы. Здрасте, Игорь Анатольевич.
Добрый вечер. Вот, кстати, про монорельс тут вспомнилось. Вы знаете, в 1963 году, это 44 года назад, я читал в журнале «Техника молодежи», что скоро будет монорельс от Москвы до аэропорта Шереметьево. И вот скажите, пожалуйста, за 44 года как-то вопрос этот дальше прорабатывался? Потому что я своими глазами читал все это.
Александр Евгеньевич 44 года назад был юношей.
Может, вот эта вот 5-километровая ветка есть наш ответ на вот этот вызов в журнале? Или, знаете, есть же еще один проект. Это мост между Таманью и Керчью. Совсем удивительная история. Мост этот давно пропагандируется нашим мэром с 97-го года.
Но там, по крайней мере, не будет ходить монорельс.
$3 миллиарда. Но дело в том, что несколько лет назад создано совместное предприятие с правительством Крыма. Оно купило паром на Дальнем Востоке. По-моему, за $9 миллионов. Паром этот очень долго перегоняли. А потом, когда перегнали, выяснилось, что у него осадка 9 метров, а там глубина 5. Поэтому не так давно его распилили на металлолом, а стоимость, в общем, балансовая всего этого совместного предприятия 1 рубль.
Жалко,
это я недавно читал
вернуть
материалы.
Паром на Дальний Восток.
Можно было. Но просто вот, поскольку мост уже построен между Российской Федерацией и Керченским полуостровом, то, в общем, можно вот было объявить совсем недавно еще $3 миллиарда вложить в экономику Крыма и развить здравницы где-то там в восточной части на Азовском море, где вообще никакой инфраструктуры нет. Кстати, я специально разбирался, деньги были обещаны из бюджета нашего города.
Вот на ту часть, которая рядом с Керчью.
Да, $3 миллиарда, вот такая сумма звучала, были подписаны протоколы нашим мэром. Так что, москвичи, готовьтесь. Скоро, в общем, можно будет пенсионерам в Крым переезжать. Просто здесь, видимо, совсем жить будет невозможно.
Вот, вы говорите,
по причинам,
связанным
с техногенной катастрофой.
Вот.
Да и часто вредно здесь жить людям любого возраста. Я тут вообще не очень понимаю, как я должен вот как депутат функционировать. Если я утром еду 2 часа, если я выехал куда-то из Государственной Думы, это еще 2 часа. И, в общем, получается, что ты должен очень четко понимать, что ты можешь доехать только до какой-то одной точки в течение дня.
Не хотите воспользоваться метрополитеном?
А это все то же самое. Во-первых, давки у нас на отдельных там узловых станциях чудовищные. Я езжу, но мне не очень. Мне что, в черных очках там и с бородой, потому что ко мне граждане, конечно, подходят со всякими вопросами.
Это правда. Да, но переселите где-нибудь поближе к Думе, если хотите быть депутатом. Или ваших сбережений же хватит на квартиру где-нибудь?
Чем дышать? Да есть у меня квартира в центре города, но совершенно невозможно, потому что экология в некоторых центральных районах, вот даже по официальной статистике,
отвратительная. По сути, вы же профессиональный, можно сказать, военный, человек с хорошими легкими.
Ну, знаете как, у нас какая средняя продолжительность жизни этого мужчин? 58 лет? Хотелось бы вот, ну, каким-то образом
своим личным примером
улучшать показатели, значит, вот, продолжительности жизни в стране.
Георгий,
попробуйте как-нибудь прокатитесь вот в течение одного дня из Амстердама, там, на велосипеде, а потом попадите в центр нашего города.
Я катался.
Или из Тюриха, или из Лондона.
Я катался,
никакое
да.
у вас ощущение.
У меня плохое ощущение.
Ну, и у меня такое же.
Георгий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле у меня есть решение, готовое решение проблемы пробок в Москве, причем совсем небольшими затратами, очень быстро.
Отменить автомобили?
Нет, самое простое это понять, что прежде чем образуются пробки, сначала эти автомобили въезжают в город, и основная как бы масса, которая перекрывает вообще все возможные лимиты, это иногородние автомобили.
Ага.
И я предлагаю очень простую вещь, это поставить камеры, которые бы снимали ситуацию на въездах на всех основных магистралях, но транслировалось бы на плазменных экранах на подъездах к Москве еще за 20-30 километров. То есть, чтобы иногородние водители могли принять решение не въезжать в город, всего лишь видя ту ситуацию на въезде, которая происходит в данный момент.
А, Георгий, а вы часто бываете на въезде в Москве на расстоянии 30 километров?
Ну, можно поставить 20, 10 километров, даже 5 километров на подъезде. То есть, это уже как можно сказать, для исследовательского института уже вопрос, как бы, ну вот сама идея такая, то есть это как своеобразный клапан психологический, который бы все-таки дал бы какую-то передышку городу на то время, пока бы была решена проблема именно строительства уже. Потому что только строительство может решить эту проблему.
Мы вас возьмем в специальную рабочую группу по разработке транспортной стратегии, куда включим ваше предложение. Ну, поверьте мне, это только лишь один из способов, а всего решений там будет, ну, наверное, добрая сотня. Нам нужны полосы, выделенные для движения общественного транспорта, потому что его надо развивать. Во многих крупнейших западных городах, конечно, люди в основном оставляют машины и ездят на комфортном, удобном, на трамваях потрясающего удобства, на метро. Естественно, нам нужно все-таки административными, частично экономическими путями запрещать въезд в определенные районы города, где просто невозможно. Вот как сделали в Лондоне англичане, так же, как работают очень дорогие парковки в Нью-Йорке, а в Риме там есть административный запрет, просто нельзя и все. Нам нужно, наверное, по определенным дням, четным, нечетным, определенные машины пускать, не пускать.
Слушайте, вот это вот сделали в Кишиневе, и там люди, по-моему, приобрели по две машины. Понимаете?
Да.
Да? Да. Ну, это очень опасно. Вот я бы все-таки вас призвал бы.
Хорошо, я услышал.
Да.
Нам нужны парковки, нам нужны стоянки, а ни в коем случае не эти дорогие там многомиллиардные тоннели или эти развязки, которые сами по себе ничего не делают. Они, может быть, чуть-чуть, скажем, третье кольцо, оно же ничего нам толком не дало, в силу того, что уж денег-то туда потрачено. Так же, как и Ленинградка, которую вместе с Тверской все перекопают за 62 миллиарда рублей. Но поверьте мне, это не будет выходом из ситуации. Это только способ заработать денег на вечных огромных стройках, желательно под землей, куда вообще нельзя заглянуть, чтобы проверить, что там происходит. Нам нужна другая система управления светофорами. Кстати, я иногда слышу из уст московчанов глупости, что надо их снимать. Наоборот, их должно быть больше, если вы сравните с любым городом, который хорошо управляется. Я был недавно в Дублине. До недавнего времени там были отвратительные пробки. Они просто, конечно, резко ограничили движение грузового транспорта. Он может только ночью двигаться. И, как говорят сами водители такси, ситуация... Это тоже один из способов.
А я не видел особых пробок в Дублине.
Ну, это было там сколько-то лет назад.
Все-таки, да? Мне казалось, что там транспорт равномерно движется.
Ну, он же примерно как Лондон, с узкими улицами и...
Ну, там есть набережная, довольно широкая,
интенсивная машина. А сейчас я вас удивлю. В Москве, вот говорят все время, да, я недавно читал какое-то интервью Ресина, что у нас там 3 миллиона с чем-то автомобилей. Так вот, на самом деле, на нашей улично-дорожной сети, вот на проезжей части, находится единоразово, как правило, не больше 400 тысяч автомашин. То есть незначительная часть того парка, который зарегистрирован в Москве. И даже этого небольшого количества, когда же 450 тысяч выезжает, мы получаем полный транспортный
коллапс.
Я
вам скажу еще об одной проблеме. Там, если в Москве то, чего нет в других городах Европы, нелицензированные такси, которые с третьего ряда могут повернуть в первый, там забрать пассажира, который махает рукой, перекрыть движение. Это же тоже нерешенно. Например, в городе же нет системы таксопарков нормально. Это можно тоже рассказывать до бесконечности.
Ну, словом, транспортная стратегия, да, это комплекс из многих-многих десятков не очень уж прям сложных решений, логистических, назовем их так, которые должны делаться одновременно. При этом, если мы вдруг придумаем, что нам нужно 10 полос по Садовому кольцу только в одну сторону, это, конечно, просто глупость. Но говорят, что специальная рабочая группа по получению мэра уже 2 года изучает это предложение.
Послушаем Юрия Михайловича. Ну, это из Петербурга, Юрий Михайлович. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я к депутату хотел бы задать вопрос.
Ну, задавайте.
Первое,
естественно, да.
Я сейчас задам, а потом он пусть там сможет ответить или не сможет. Во скольких партиях и движениях он вообще был уже и будет? Второе. Сколько он имеет гостиниц в Крыму? И сколько он построил в Российской Федерации? И еще бы пояснил не только за себя, а вообще за коллектив вот этих депутатов в Госдуме, которые находятся. Когда включаешь телеэкран, значит, показывает, якобы там голосует. И вот эти шестерки там, они как по оплате-то у них идет? Ну, которые нажимают кнопку, за голосует. Это вообще к чему людей
давайте остановимся.
Можно таким людям доверять?
Юрий Михайлович, давайте на 3 вопросах остановимся, потому что не можем уже, осталось 3 минуты. 3 вопроса, 3 минуты, что-то вообще ужасно.
Если бы вы меня поддержали, я бы, конечно, поставил вопрос об измене регламента работы Государственной Думы, поскольку, значит, вот использование дежурных по рядам, это, конечно, возмутительная практика. Я вам могу сказать, что на прошлой неделе вместо меня так проголосовали по Знамени Победы о снятии серпа и молота, я написал буквально вечером этого дня, я не был в зале, письменный отказ от моего голоса, то есть я голосовал против. Я считаю, что это вообще варварская и глупая история с изменением вот символики Знамени Победы. Что касается, состоял в каком количестве партий. Ну, пожалуйста, в советское время в КПСС, без этого никто бы меня в разведку, на работу не взял. Не могу сказать, что я сильно очень идеологию разделял этой партии. Более того, не разделял. Но, тем не менее, ничего такого совестного мне нет. Я был участником Родины и баллотировался по Москве и был избран с 16% по нашему городу, но покинул, поскольку социал-демократ не состоялся. А сейчас я еще одну попытку приму создать современную социал-демократическую партию. Больше никаких партий я не состоял. Но самое это важное, что мои убеждения, вот убеждениям членов КПСС в советское время не соответствовали. Но попробуйте мне, скажите, как я мог бы вообще хоть кем-то быть, чтобы оказывать на что-то влияние. Поэтому вот здоровая такая степень исходить конъюнктурщина, за которую не стыдно, для того, чтобы ехать, а не шашечки. Я люблю приводить этот пример. Вот у меня есть повестка дня. И если сегодня эту повестку дня можно только с единороссами, ну что, вы меня хотите в этом упрекнуть? А как вы попробуете выгоните игорные заведения вот из Санкт-Петербурга? Мало того, что эта вещь такая довольно опасная. Но еще, к сожалению, мало кто поддержит. Что касается в Крыму, я построил самый большой современный отель, единственный на всю Украину. В нем отдыхают там примерно 100 тысяч россиян и украинцев каждый год. И я оттуда не извлек ни копейки. А небольшая прибыль, которая получена за 5 лет, вся направлена на восстановление из руин театра Чехова в Ялте.
То есть это была строительство... гуманитарная стройка, вы хотите сказать?
Ну, для меня вообще все проекты экономические на Украине не имеют коммерческого никакого значения. Вот такая была установка. Все, что мы туда вложили, это были наши деньги. Мы ничего не репатриировали никогда, ничего не клали в карман. Мы построили очень красивый храм по дороге на Судак. И мне кажется, что все-таки для россиян это в такой же степени открыто и работает, как и для украинцев. Если вы меня хотите упрекнуть, почему я гостиниц не строю в России, я построил в Санкт-Петербурге на Льва Толстого детский онкологический центр, который Зурабов никак не доукомплектует оборудованием. Спасибо.
Собственно, я даже не буду давать слово следующему слушателю, потому что мы приближаемся к окончанию программы. Буквально у нас минута осталась. Так что, видите, мы перешли с украинских проблем на российские логическим образом. Я думаю, что если будем считать это...
Юрий Михайлович из Санкт-Петербурга не очень меня любит.
Это начало вашей предвыборной кампании, на самом деле. Справедливая Россия произошло здесь. Но, в общем, даже не думаю, что это плохо. Не знаю, насколько
это... Вдруг это был настоящий Юрий Михайлович наш, который уехал в Санкт-Петербург, а тут задает...
Он не уедет в Санкт-Петербург, не надейтесь.
Помните, у него же там был Валентин Иванович, когда он поздравил Матвиенко и перепутал, назвал его Валентином Ивановичем на инаугурации.
Гостем нашей программы был депутат Государственной Думы России Александр Лебедев. Спасибо, Александр Евгеньевич. Вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. А сейчас время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шары. Темы выпуска. Власти встревожены. Организаторы марша несогласных готовы идти до конца. Уже задержаны несколько активистов движения «Другая Россия». Москва в негодовании. Борис Березовский сообщает о том, что ведет подрывную работу с целью свержения власти в Кремле. Госдума в ярости. Доклад Госдепартамента США о нарушении прав человека в России. Депутаты считают вмешательством в российские внутренние дела.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-странице.